Издательство «Эксмо» представляет. Образцы ораторского искусства. Автор – Марк Туллий Цицерон. Читает – Максим Гамаюнов. Речи. Речь за Публия Квинкция. Эксордиум. Раздел 1. 1. Самые верные в нашем государстве залоги победы – явное расположение властвующих и красноречие. В настоящем деле против нас. Из этих двух злоключений, Г. Аквили, одно меня тревожит, другое внушает серьезные опасения. Второе. Я сильно беспокоюсь, что благодаря красноречию Кв. Гортензия моя речь не будет иметь успеха. Но еще более страшусь, как бы влияние С. Невия не повредило П. Квинкцию. Будь у нас эти преимущества хотя бы в слабой степени, мы не стали бы, конечно, сетовать так сильно, что ими вполне владеет противная сторона. Ныне же положение дел таково. Мне, человеку малоопытному, не обладающему выдающимися способностями, приходится иметь соперником красноречивейшего из ораторов. Третье. П. Квинкцию, человеку беззащитному, беспомощному, почти лишенному всякой поддержки со стороны друзей, вступить в борьбу с чрезвычайно влиятельной личностью. Против нас еще одно обстоятельство. М. Юний, несколько раз защищавший моего клиента перед тобою, Г. Аквилий, лицо, имевшее много случаев приобрести себе опытность адвоката, к тому же основательно ознакомившееся с нашим процессом, находится в настоящее время в командировке. Таким образом, тяжба перешла в мои руки, а между тем у меня было слишком мало времени для того, чтобы разобраться в этом столь обширном и столь запутанном деле, если даже предположить, что остальные преимущества всецело на моей стороне. Четвертое. Поэтому я не мог воспользоваться в настоящем случае даже тем моим качеством, которое не раз служило мне подспорьем в других процессах. Недостаток дарования я стараюсь заменить прилежанием, но судить о нем можно тогда только, когда ему дано время. Вот почему чем больше невыгод окажется на моей стороне, тем благосклоннее должен ты, Г. Аквилий, и члены назначенного тобою совета отнестись к моим словам, чтобы жестоко поруганная правда воскресла, наконец, благодаря правосудию столь честных людей. Пятое. Если же одиночество и беспомощность не найдут в таком судье, как ты, защитника против насилия и крамолы, если при разборе дела такой совет, как твой, станет руководиться не чувством правды, а принимать во внимание политическое положение каждой из сторон, будет ясно, что в обществе умерли понятия долга и чести, и что слабому нет утешения в справедливости и нелицеприятии судьи. Надеюсь, что в глазах твоих и твоего совета восторжествует правда. Если же сила и личные отношения выгонят ее отсюда, то она не найдет себе нигде приюта. Раздел 2. Я говорю это, Г. Аквилий, не потому, что заподозревал твою честность и твердость духа, или желал внушить П. Квинкцию хоть малейшее недоверие к тем лицам, которыми ты окружил себя. Лицам, пользующимся в обществе глубочайшим уважением. Тогда почему же? Шестое. Потому, во-первых, что большая опасность сильно пугает этого человека. Ведь от исхода одного процесса зависит вопрос о всем его существовании. И когда он думает об этом, ему также часто приходит в голову мысль о твоей власти, как и о твоей справедливости. Все, чья судьба в руках другого, думают чаще о том, что может, нежели о том, что должен сделать человек, во власти и распоряжении которого они находятся. Седьмое. Затем потому, что хотя противником П. Квинкция и считается на словах эсневий. Но на деле за последнего стоят первые ораторы нашего времени. Самые влиятельные и могущественные личности нашего государства, которые общими силами, употребляя все старания, выступают защитниками эсневия. Если только так может быть названо поведение людей, которые потворствуют алчности другого и помогают ему обезоружить неправильным судопроизводством того, кого он имеет в виду. Восьмое. В самом деле, Г. Аквилий, можно ли назвать что-либо более неправильное и возмутительное, чем самый порядок судопроизводства, согласно которому мне, отстаивающему права состояния, доброе имя и имущество другого, приходится говорить первому, тем более что моим противником и обвинителем в настоящем процессе будет никто иной, как в Гортензий, щедро наделенный от природы величайшим ораторским талантом. Таким образом, мне, которому следовало бы защищаться от стрел и врачевать раны, придется делать это тогда, когда мой противник не пустил в меня еще ни одной стрелы. И, между тем, дается для нападения такое время, когда мы не будем более иметь возможности ни уклониться от их выстрела, ни, если они, верные своему намерению, бросят в нас лживым обвинением, как бы отравленную стрелою, залечить свои раны. Девятое. Это произошло благодаря несправедливости и пристрастию претора. Вопреки общепринятому обычаю, он занялся сперва вопросом о честном имени моего клиента, отложив вопрос о самом деле. Самим делом была акция про социо, то есть процесс о счетах Квинкция с Невием по делам товарищества. Как мы видели, претор назначил до этой акцию еще и проэджудициум о том, владел ли Невий имуществом Квинкция в продолжении 30 дней. Проиграв это преджудициум, Квинкций запятнал бы свое честное имя. Неясно, впрочем, имел ли претор право не назначить преджудициума, коль скоро его требовал Невий. Затем он распорядился, чтобы на суде обвиняемый защищался прежде, чем услышит хоть одно слово из уст своего обвинителя. На это Гортензий мог ответить: так как самый факт уполномочения Невия претором Буриеном не оспаривается Квинкцием, распоряжения же магистрата всегда предполагаются praese muntur правильными, то обязанность представить доказательства неправильности Буриенова приказа лежит на Квинкции, и последний вполне резонно был привечен к спонцио. Цицерон, впрочем, до конца своей жизни возмущался торжеством формального права над нравственным. Вот чего добились своим влиянием и могуществом эти люди, которые так горячо заботятся об удовлетворении похотливости и жадности эсневия, как будто дело идет об их собственном имуществе и добром имени, и которые показывают свою силу там, где им, ввиду их прочей доблести и их знатности, всего менее подобало бы показывать ее. Десятое. Испытав столько тяжелых неудач, пав духом, П. Квинкций возлагает свои надежды на твою честность, Г. Аквилий, на твою справедливость и милосердие. После того, как он до сих пор, благодаря проискам своих врагов, не мог ни добиться равноправия перед законами, ни получить возможности вести свое дело на одинаковых условиях с противником, не найти в своем магистрате честного человека. После того, как все, вопреки всякому праву, было враждебно настроено против него, он просит и заклинает тебя, Г. Аквилий, и вас, заседатели, дать жестоко и незаслуженно гонимой справедливости возможность найти, наконец, здесь приют себе и безопасное убежище. Раздел 3. 11. Чтобы облегчить вам вашу задачу, позволю себе познакомить вас с обстоятельствами, предшествовавшими иску и поведшими к его предъявлению. Нарратио. У моего клиента, П. Квинкция, был брат, Гэквингций. Это был вообще умный и осторожный хозяин. В одном лишь отношении поступил он несколько необдуманно. В том именно, что вступил в товарищество с С. Невием. Человеком, ну, прекрасным, но все же не с таким образованием, которое сделало бы его способным знать права товарищества и обязанности добросовестного хозяина. Этот недостаток обусловливался, впрочем, не недостатком таланта. Никто никогда не утверждал, чтобы Невий Балагур наводил скуку или Невий Глашатай был угрюмого темперамента. А вот чем. Так как природа не дала ему ничего лучше голоса, а отец оставил ему в наследство только звание свободного гражданина, то он сделал из своего голоса источник наживы. А званием свободного гражданина воспользовался для того, чтобы безнаказанно злословить. 12. Поэтому делать его своим компаньоном было то же самое, что дать ему свои деньги, чтобы он убедился на них, какую пользу можно извлечь из капитала. Тем не менее Квинкций, из дружбы и расположения к нему, вступил с ним, как я уже сказал выше, в товарищество для эксплуатации своих владений в Галлии. У него было там много скота и прекрасно обработанное доходное имение. Невий простился с Лициниевой палатой, сборным местом глашатаев, и приехал в Галлию. Он переменил место своего жительства, но не характер. Человек, с малых лет поставивший себе за правило наживаться безо всяких трат со своей стороны, не мог, раз затратив сумму, хотя и ничтожную, и вложив ее в общее предприятие, довольствоваться скромную прибылью. 13. Неудивительно также, что он, торговавший своим голосом, задался целью извлечь по возможности большую пользу из того, что нажил своим голосом. Вследствие этого он, говорю не преувеличивая, тащил обеими руками к себе в дом из общей собственности все, что только мог. Он делал это так усердно, как будто арбитральный суд имел обыкновение осуждать в процессах по товариществам именно тех, кто вел дела фирмы вполне честным образом. Арбитральный суд, арбитриум, отличается от суда в тесном смысле, юдициум, тем, что в последнем спор шел об известном предмете, цертум, и делом судьи, юдекс, было только решить вопрос, какой стороне он должен принадлежать. Напротив, в арбитральном суде судья, арбитр, должен был определить также сумму, в которой могло быть выражено требование истца. В акцио про социо предмет спора был инцертум, так как именно вопрос о том, сколько причитается товарищу из общей прибыли, был спорным. Они подлежали поэтому арбитральному суду. Впрочем, вдаваться в данном случае в подробности, которые хотел бы сообщить через меня П. Квинкций, я не считаю нужным. Это, положим, желательно в интересах самого дела, но только желательно, а не необходимо. Поэтому я и обхожу их молчанием. Раздел 4. 14. Товарищество производило свои действия уже много лет, в продолжении которых Квинкцию не раз приходилось подозревать Невия, не находившего удобным отдавать отчета в своих поступках, где им руководил безотчетный инстинкт наживы. Как вдруг Квинкций умирает в Галлии, в бытность там Невия, и умирает внезапно. 15. По завещанию он делает своим наследником моего клиента, П. Квинкция, чтобы более прочих почтить того человека, который более прочих скорбел об его смерти. Вскоре затем Квинкций уехал в Галлию. Здесь он дружно жил с Невием. Почти год провели они вместе, много говорили между собою о делах товарищества, об оборотах своего предприятия в Галлии. И за все это время Невий не проронил ни слова о том, чтобы на товариществе лежало какое-либо денежное обязательство по отношению к нему, или чтобы Г. Квинкций был должен ему лично.